Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 14 главу книги Деяний святых апостолов и продолжим наше изучение. Проповедуя Евангелие за пределами Иудеи, Павел с Варнавой отправились в Малую Азию. Покинув Кипр, они переправились на материк, на территорию современной Турции. Какое-то время они провели в Памфилии, на побережье, но там они оставались недолго, потому что Павел, как предполагают, заболел там малярией, которая в то время бушевала в этой местности со страшной силой. Позже, когда он писал свое послание к верующим в Галатии, он вспоминал, что в первый раз он проповедовал у них в немощи. Из-за болезни он был вынужден покинуть эту низинную местность и отправился в Писидию, которая находилась выше над уровнем моря, в город Антиохию. Таким образом, Павел с Варнавой оказались в Галатии. Еще находясь в Антиохии, они однажды зашли в синагогу и проповедовали там о Христе. Реакция слушателей была просто ошеломляющей. На следующей неделе послушать их собрался почти весь город. Видя все происходящее, иудеи исполнились зависти и настроили людей против Павла и Варнавы. Тогда Павел с Варнавой покинули Антиохию и отправились в Иконию, которая находилась в километрах в 70 от Антиохии. В Иконии, как они обычно делали и в других городах, они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Итак, в Иконии они снова столкнулись с оппозицией. Но они решили не убегать от нее, а оставаться в этом городе, чтобы укреплять и утверждать находящихся там верующих. Мне кажется, что все эти современные евангелизационные кампании очень страдают из-за того, что впоследствии мало внимания уделяется работе с новообращенными. К сожалению, церковь очень много времени уделяет тому, чтобы проводить какие-то евангелизационные мероприятия, вместо того, чтобы укреплять само тело Христово. Поэтому, когда Павел и Варнава столкнулись с оппозицией и поняли, что верующим там придется нелегко, они решили остаться там и делать все, чтобы укрепить уверовавших в их вере. При этом они смело говорили о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. В конце Евангелия от Матфея мы уже читали, что верующие повсюду проповедовали при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Так же дело обстояло и здесь. Знамениями и чудесами Господь подтверждал истинность того слова, которое возвещали Павел и Варнава. Сначала было проповедано слово, а знамения и чудеса лишь подкрепляли его. К сожалению, в наши дни очень многие поступают наоборот. Они стараются производить чудеса и знамения для того, чтобы привлечь внимание людей. Но в этом месте Писания, как, впрочем, и во всем Новом Завете, какой пример ни возьми, знамения и чудеса всегда давались только во свидетельство об истинности того, что было проповедано. Итак, Павел с Варнавой смело действовали, то есть проповедовали о Господе, который в доказательство истинности этого слова творил их руками знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам», и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием. Согласно легенде, Зевс был сыном титанов, Кроноса и Леи. Когда Зевс подрос, он вместе со своими братьями сверг власть титанов и объявил себя верховным богом, богом небес. Ермий был сыном Зевса. Он родился от одной из многочисленных связей, которые были у Зевса с различными богинями и смертными женщинами. Ермий являлся богом речи. Но поскольку со словом к народу обращался в основном Павел, они решили, что он должно быть и есть Ермий. А поскольку Варнава выглядел более представительно, ростом он был выше Павла, они решили, что он должно быть Зевс. Кстати, в Листре был построен огромный храм, посвященный Зевсу. Согласно их легендам, когда-то задолго до того времени Зевс и Ермий в человеческом образе тайно приходили в Листру. Тогда никто не узнал их. Люди не оказали им должных почестей, наоборот, к ним отнеслись даже несколько презрительно. Но в этом городе жила одна семья, которая впустила их в свой дом и оказала им гостеприимство. В награду за это Зевс сделал их пожизненными хранителями своего храма, храма Зевса. Он обратил этих людей в два дерева, росших перед входом в храм. Так они стали вечными хранителями храма Зевса. Когда жители Листры увидели чудо, совершенное руками Павла, когда Дух Божий открыл ему, что у этого хромого есть вера для получения исцеления, и Павел сказал ему громким голосом: «Встань на ноги твои прямо!» Хромой оказался перед выбором. Он мог либо поверить сказанному слову и встать на ноги, либо посмеяться над тем, что сказал Павел, и остаться сидеть, потому что он просто не мог встать. Помните, как часто Иисус приказывал людям сделать невозможное. Он сказал человеку, у которого была иссохшая рука: «Протяни руку твою». И тот человек мог бы ответить: «Господи, я не могу этого сделать. Моя рука иссохла, она не двигается. Как же я могу ее поднять?» Когда мы слышим Слово Божье, у нас есть выбор: либо послушаться Его и стать свидетелями того, что сделает Бог, либо вступить с Ним в спор. К сожалению, очень часто мы противимся Богу и спорим с Ним. В Своем Слове Бог говорит нам: «Будь тверд, иди и побеждай». Мы говорим: «Господь, как бы я хотел этого, но Ты же видишь, я очень слаб. Я не могу этого сделать. Я бы очень хотел, но Ты же видишь, никак». И мы придумываем разного рода отговорки, почему мы не можем исполнить то, что говорит нам Господь, вместо того, чтобы просто встать и сделать это. Но если вы хотя бы просто примете в своем сердце решение делать то, что повелевает вам Христос, то, подобно этому хромому, вы познаете, что Бог дает нам все, что необходимо для того, чтобы исполнить Его Слово. И теперь, когда Господь говорит вам: «Будь тверд, иди и живи победоносной жизнью», вам остается только сказать: «Хорошо, Господь, я сделаю это». И потом просто укрепляться и жить в победе. Вот и все. Если вы примете решение быть послушным Богу, Он даст вам способности и силы, чтобы исполнить это. Павел обратился к этому человеку со словом веры. Человек вскочил и стал ходить. А народ начал говорить между собой: «Боги сошли к нам! Боги снова вернулись!» Они бросились ко храму Юпитера, который стоял как раз у ворот города. Прец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». Обратите внимание на то, что здесь собралось много людей. Но это уже не в синагоге, потому что в Листре не было синагог. Обычно, когда Павел заходил в какой-то город, он сразу же шел в синагогу, поскольку люди, собравшиеся там, имели, по крайней мере, хотя бы начатки знаний и представления о Боге, потому что там они читали Ветхий Завет. Люди там знали о живом, истинном Боге. Но вот мы видим, как Павел постепенно все дальше и дальше забирается в совершенно, если так можно выразиться, глухую деревню. И вот он оказался в этом городе Листра, где даже и синагоги-то не было. Знаете, какой бы маленький город это ни был, если бы там проживало хотя бы 10 взрослых иудеев мужского пола, они обязательно должны были построить там синагогу. Это значит, что в Листре не было даже 10 взрослых мужчин-иудеев. Поэтому-то там и не было синагоги. И поэтому Павел проповедовал прямо на улице. Он сообразил, что, проповедуя этим людям, лучше всего будет начать с разговора о природе. «Бог, — говорит он, — не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». В то время Листра была одним из ведущих производителей кукурузы. Тамошние урожаи были просто удивительными. «Бог давал вам времена плодоносные и дожди, — говорит Павел. Он явил вам себя через природу. Он постоянно свидетельствовал вам о себе». Павел говорит им о Боге, напоминая им о том, что все они хорошо знали. Вообще их представление о Боге было крайне туманным. Все, что им было известно, это легенды о Зевсе и о многочисленных языческих богах, которым они поклонялись. Они не имели ни малейшего понятия о живом и истинном Боге. Поэтому Павел начинает рассказывать им о живом и истинном Боге, используя те знания, которые у них уже имелись, потому что Бог открыл себя и в природе. Когда люди хотели принести им жертву, Павел и Варнава воскликнули: «Что вы делаете? Мы подобные вам человеки. Мы пришли, чтобы благовествовать вам, чтобы вы обратились от своих ложных путей, от всей этой лжи, от этих легенд, от ваших верований. Эти верования беспочвенны и пусты, все это неправда. обратитесь от этих сказок к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, и который не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая вам с неба дожди и времена плодоносные. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Им с большим трудом удалось остановить этих людей, которые так страстно желали принести им жертву. Если вам кажется, что нет ничего лучше, чем людское признание и слова одобрения и восхищения со стороны людей, я хотел бы вас предостеречь. Человеческая слава и признание очень изменчивы. Это может подтвердить любой футболист, который по тем или иным причинам на некоторое время вынужден был выйти из игры. Даже если он сама популярность. Но если сейчас он несколько не в форме, то всякий раз, когда он выходит на поле, он слышит разные неприятные выкрики с трибун. Толпа просто освистывает его. Сколько раз, когда этот человек достигал наивысших результатов, толпа неистовствовала, скандировала его имя, хлопала в ладоши, едва он появлялся на поле. Но стоит ему совсем чуть-чуть ухудшить показатели, совсем немного оплошать, как всех этих восторгов, как не бывало. Вместо этого он слышит свист и насмешки. Человеческая слава очень изменчива. И вот нечто подобное произошло и в Листре. Люди сначала желали воздать славу Павлу и Варнаве. Но из Антиохии и Иконии, читаем дальше, пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут», и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Поразительно! Те же самые люди, которые были готовы поклоняться им, теперь устроили над Павлом самосуд. Никакого правосудия здесь не было, просто, ведомые стадным чувством, люди шли и вершили самоуправство. Те же самые люди, которые были готовы поклоняться ему и принести ему жертву, сейчас побили Павла камнями и вытащили его за город, думая, что убили его. Честно говоря, я считаю, что они и правда убили его. Может быть, это, конечно, слишком смелое заявление, но Павел сам сказал, что он не уверен, убили они его тогда или нет. Ну, а раз он сам не знал, то у нас есть право на догадку. Какое-то время спустя, в своем втором послании к церкви, находящейся в Коринфе, Павел написал, несомненно, вспоминая как раз то, что произошло в Листре: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться». Слово «человеком», обратите внимание, написано здесь курсивом. Это значит, что его нет в оригинале. Павел пишет здесь о том, что он сам пережил во время своего пребывания в Листре. Он говорит: «Я не знаю, в теле я был или вне тела. Был ли я жив, и у меня было видение, или я был мертв, и моя душа на какое-то время отделилась от тела? Я не могу сказать этого точно. Единственное, что я могу сказать точно, так это то, что я был восхищен до третьего неба. Там было так прекрасно, и то, что я слышал там, было настолько невероятно, что нет даже слов, которыми я мог бы это описать. Никакие слова не могут передать всего того, что я слышал там. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, продолжает Павел, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня. Вполне возможно, он говорит здесь о том, что от этих побоев у него остались какие-то раны и повреждения, от которых ему так и не удалось избавиться. Павел говорит, таким я могу хвалиться. Вот она, изменчивость человеческой признательности. Сначала эти люди были готовы прославить его, поклониться ему, а через какое-то время они были готовы убить его. Они вытащили его за город, почитая умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город. По идее, любой здравомыслящий человек должен был бы бежать оттуда. Но только не Павел. Он вернулся обратно, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, где его побили камнями, Иконию, где его едва не побили камнями, и, наконец, Антиохию, из которой он был изгнан и на которую он отряхнул прах с ног своих. Они проходили все эти города, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Он не говорил им, что их дорога будет усеяна розами. «Ах, вы приняли Христа! Ну, начиная с сегодняшнего дня, в вашей жизни уже не будет проблем. Это так здорово! Иисус так благ! Больше ничто вас не будет удручать!» «Нет, это не так. Апостолы говорили, будьте тверды, потому что будет трудно. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье». Они убеждали людей пребывать в вере. Итак, апостолы утверждали души учеников. Они говорили, держитесь, будет трудно, со многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. После этого, прошедшие через Писидию, область, на территории которой находилась Антиохия, они пришли в Памфилию. То есть они снова вернулись на эту прибрежную равнину. И, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда они и начали свое первое путешествие, о котором мы начали читать в 13 главе, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Они исполнили, они совершили свое первое миссионерское путешествие. И вот они вернулись обратно к братьям, ожидавшим их в Антиохии, которая находилась в области, называемой Финикией. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Они вернулись домой и рассказали братьям о том, какие чудеса Бог творил среди язычников. Рассказали о том, как выросло тело Христово, и как многие и многие язычники пришли ко Христу. Некоторые, пришедшие из Иудеи, то есть пришедшие в Антиохию, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. К сожалению, на свете существует немало таких людей, которые только тем и занимаются, что пытаются помешать тому, что Бог хочет сделать в теле Христовом. Очень жаль, что такие люди ходят и пытаются воспрепятствовать тому, что делает Господь. Для них нет ничего хуже, чем ваша радость в Господе. Они хотят повязать вас по рукам и ногам, чтобы только не видеть вашего счастливого лица, чтобы не видеть вашей радости в Господе. Они говорят, христиане не должны быть счастливыми и радостными, и поэтому они постоянно пытаются чем-то обременить верующих. И так происходит постоянно и повсюду. Тогда тоже пришли именно такие люди, которые уверовали во Христа, но сами были из фарисеев. Они пришли, увидели, как язычники поклоняются Богу, и сказали: «Люди, да вы что? Вы же не можете спастись, если не будете обрезаны по обряду Моисееву». Они верили, что спасение принадлежит только иудеям. Поэтому, чтобы человек мог стать христианином, сначала он должен обратиться в иудаизм. Если же человек не был иудеем, по их мнению, он не мог получить спасение во Христе. Это учение они принесли с собой в Антиохийскую церковь. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, заметьте, немалое состязание, они наверняка отчаянно отстаивали то, во что каждый из них верил. Они рвали и метали, отстаивая истину. И положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, Павел с Варнавой рассудили отправиться по этому делу в Иерусалим, к апостолам и пресвитерам. В этом вопросе было необходимо расставить все точки над «и».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!